С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 20 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве прошла акция против единого государственного экзамена. Продолжается расследование автокатастрофы в Израиле, в результате которой погибли 24 россиянина. Важные сообщения сегодняшнего дня, репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В 2009 году российские школьники будут сдавать единый государственный экзамен уже не в порядке эксперимента, а в штатном режиме. И в 2009 году учеников ждут два обязательных экзамена в формате единого госэкзамена – это русский язык и математика. Однако, по оценкам специалистов, в 2008 году в целом по стране результаты сдачи ЕГЭ по математике, там, где этот экзамен сдавали в порядке эксперимента, были весьма невысокими. Это не может не настораживать. О плюсах и минусах единого госэкзамена мой коллега Мумин Шакиров, который находится сейчас в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Беседовал с участниками митинга, который прошел сегодня в Москве.
Не больше 10 человек собрались в Новопушкинском сквере столицы, чтобы в очередной раз привлечь внимание властей по поводу введения с 1 января следующего года единого государственного экзамена. Молодые люди, а это преимущественно были школьные учителя, психологи, методисты, держали в руках плакаты. Нет волчьим билетом вместо аттестата. За полную открытость процедуры проведения ЕГЭ. За свободный выбор формы выпускного экзамена. Вот, несмотря на бурные дискуссии и критику единого государственного экзамена со стороны школьников, родителей и учителей, Министерство образования все же сочло, что эксперимент удался. Аргументы в пользу ЕГЭ повторялись так часто, что, наверное, известны каждому. Он дает равные шансы для поступления в ВУЗ, определяет единый стандарт знаний, снижает уровень коррупции и упрощает жизнь абитуриентов. Иная точка зрения у школьного учителя, участника пикета, одной из московских школ, Ильи Будрайцкиса.
Мы считаем, что введение единого государственного экзамена будет ударом по среднему образованию. Мы считаем, что это антидемократическая мера, которая сократит возможности для поступления в нормальные вузы выпускников сегодняшних российских школ. И мы считаем также, что это удар по всей системе среднего образования, то есть попытка его привести к некому единому стандарту, а значит, так сказать, ограничить, упростить, и в конечном итоге подорвать, так сказать, систему получения критического и творческого представления о дисциплинах, которые преподаются в школе.
Речь идет о выпускном экзамене или вступлении в ВУЗ?
Речь идет о том, что в течение нескольких последних лет проходит так называемый эксперимент, так сказать, постоянно с каждым годом расширяющий, так сказать, географические границы своего проведения. Эксперимент этот проводит Министерство образования. Вот с этого, так сказать, с нового года он перестает быть экспериментом и становится, так сказать, обязательным для каждого школьника. Речь идет о выпускных экзаменах, которые одновременно являются и вступительными. Да? То есть, так сказать, большинство вузов должны будут принимать результаты вот этого единого государственного экзамена и не принимать вступительные экзамены, которые они сами назначают.
Сторонники введения ЕГЭ в качестве одного из главных аргументов приводили пример успешной борьбы с коррупцией. То есть, когда абитуриент или выпускник не контактирует напрямую с педагогом, а сдает экзамен компьютера, а точнее работает с программой, которая выдает результат по балловой системе. Психолог одной из московских школ Полина Васильева, участница пикета, считает, что коррупция не исчезает с введением ЕГЭ.
И мы видели там массу статей в интернете, там, ну, в которых просто открыто выкладываются тексты о том, что ЕГЭ проплачено. Более того, коррупция спускается на низовой уровень. То есть просто с уровня института коррупция уходит в школы.
Каким образом?
Ну, потому что приходится нанимать репетиторов из школ, тогда как раньше приходилось нанимать репетиторов из института. Но сейчас ситуация еще более усложняется тем, что детям на самом деле приходится нанимать репетиторов и из школ, и из институтов. Ну, как бы сильно ударяет по кошельку гораздо сильнее, чем это было когда-то. Более того, переход вот от трески на новые систему сдачи экзаменов для детей в обычных школах, которых не тренировали, он усложняет процесс сдачи экзамена как с психологической точки зрения. Это гораздо более страшная ситуация, когда есть только один шанс сдать экзамен, в отличие, там, скажем, от ситуации моего времени, когда я поступала, когда шансов сдать экзамена было там, ну вот, ходи, пока есть силы. Плюс к этому по поводу коррупции, это то, что детям приходится тратить свое свободное время, то есть, ну, я сама работаю в школе, они практически не отдыхают. У них нет инициативам приходится перестраиваться на новую систему. Они запуганы, и они на самом деле не знают, что им делать.
А что запуганы? Есть компьютерная программа, где нужно нажимать мышкой кнопки. Правильно, так я понимаю? Как можно сегодняшним компьютером напугать детей? Не понимают.
Потому что совершенно отсутствует контакт с человеком. То есть, если я, например, сдавала экзамен, я могла объяснить, собственно, почему же мое решение верно, то у них этой возможности нет. Они никому уже не могут апеллировать. Они могут апеллировать только по поводу цифр. Ничего больше. То есть, там, сказать то, что у меня ход решения правильный, а здесь ошиблась, написала по нервам другую цифру, это уже невозможно.
Вот таковы аргументы против. Их привела психолог одной из московских школ Полина Васильева.
Спасибо большое, Мумин. О пикете, который против единого госэкзамена, который прошел сегодня в Москве, в студии рассказывал мой коллега Мумин Шакиров. Трагедия на шоссе номер 12, так в Израиле называют автокатастрофу, в результате которой погибли 24 сотрудника российских турагентств. Израильское правительство и общественность выражают глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и оказывают всестороннюю помощь пострадавшим. Идет следствие по факту гибели россиян. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Причины аварии, степень вины водителя автобуса, компенсации за ущерб и затраты, связанные в том числе и с лечением пострадавших – это те вопросы, которые сегодня наиболее широко обсуждаются в Израиле в связи с тяжелой дорожной аварией под Эйлатом, в результате которой погибли 24 российских турагента. Целью их поездки было ознакомление с туристическими объектами Израиля для последующего освоения этого сравнительно малопопулярного в России туристического рынка. Напомню, что поток туристов из России значительно увеличился после того, как в сентябре этого года вошло в силу двустороннее соглашение о безвизовом режиме. Сразу после аварии министр транспорта Шауль Муфаз заявил, что следствием установлен факт спора между водителями двух автобусов, везущих туристов из аэропорта в Эйлат, в ходе которого водитель автобуса Эдуард Гельфанд в нарушении правил пошел на опасный обгон и не справился с управлением. Напомню, что автобус с россиянами резко ушел на обочину и скатился по склону холма с высоты около 60 метров. Сам водитель, который был арестован сразу после выписки из больницы, заявил, что ни с кем не спорил и ехал на дозволенной скорости, но на него неожиданно упал один из пассажиров. По словам адвоката подозреваемого, неожиданное падение стало причиной того, что водитель не смог удержать руль. Гид неожиданно потерял равновесие и упал на него. И в тот момент мой подзащитный потерял способность управлять автобусом. Когда тот на него упал, надо сказать, непреднамеренно. Обгона не было. Он было начал обгонять, но фактически обгона не было, так как он передумал. Между тем, следствием рассматриваются и другие возможные причины катастрофы. Об этом сообщил представитель полиции Роман Бранштейн.
Второе направление будет дорожная структура. Было создано специальное подразделение, специальная группа для расследования этой аварии, куда в эту группу входят опытные эксперты, исследователи и инженеры, которые именно по образованию инженеры-дорожники.
Следствие по факту гибели 24 россиян продолжается. В то же время в Израиле широко обсуждается вопрос компенсации пострадавшим и семьям погибших. Официальный Тель-Авив пока хранит молчание по этому поводу, что еще более подогревает общественный интерес. Израильский адвокат Эли Гервиц настаивает, что в такой ситуации ответственность перед пострадавшими фактически несут страховые компании. По его словам, процесс выбивания денег пострадавшим займет немало времени, но на практике обычно до окончательного решения пострадавшие получают промежуточные выплаты, в том числе на лечение и восстановление.
Это люди, которые пострадали тяжело или очень тяжело. Это единственная группа, которой имеет смысл действовать более оперативно, поскольку эта группа может получить компенсацию выплаты промежуточные от страховых компаний до окончательного решения.
Эли Гервиц считает, что говорить даже приблизительно о суммах компенсации пока рано. Единственное, что можно точно сказать, это то, что процесс их получения затянется надолго. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
15:16 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российская компания «Русал» заявила о похищении двух своих сотрудников в Нигерии. На востоке Москвы сегодня утром совершено вооруженное нападение на Сбербанк. Во Владивостоке прошла массовая акция протеста против политики властей. Следующую сводку новостей вы услышите в середине нашей программы. Сегодня, 20 декабря, после выпуска новостей, в 17 часов гостем программы «С христианской точки зрения» будет священник Иннокентий Павлов, только что выпустивший в свет две книги «Библейскую энциклопедию» и «Что такое христианство». Ведет программу «С христианской точки зрения» Яков Кротов. Никита Белых, который на уходящей неделе был утвержден в должности губернатора Кировской области, провел в Кирове первую пресс-конференцию. Пресс-центр правительства области, к изумлению многих журналистов, пригласил на мероприятие всех, даже оппозиционные средства массовой информации. И несмотря на то, что решение бывшего лидера СПС занять губернаторскую должность осудили представители либеральной оппозиции, среди которых Борис Немцов, Гарри Каспаров и Мария Гайдар, в Кировской области с Никитой Белых связывают надежды на экономическое возрождение края, рассказывает Олег Кусов.
Кандидатура Никиты Белых была внесена на рассмотрение законодательного собрания Кировской области президентом Дмитрием Медведевым 8 декабря. Бывший лидер оппозиционной партии дал согласие, чем вызвал множество критических высказываний в свой адрес от недавних соратников. По словам Никиты Белых, в данном случае речь идет не о политической работе, а о конкретном регионе, который находится в тяжелой ситуации. В Кировской области надеются на экономические и либеральные перемены, рассказывает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
На заседании присутствовало 53 депутата из 54. Голосование по предложению «Единой России» проходило открыто и поименно. 45 депутатов выступило за, четверо против, трое воздержалось. О том, что коммунисты не поддержат Белых, открыто заявил руководитель фракции КПРФ Сергей Мамаев. Сразу после голосования выступил сам Никита Белых, поблагодарив депутатов за доверие. Бывший лидер СПС, а ныне уже избранный кировский губернатор, выглядел слегка смущенным и взволнованным. Никита Юрьевич был, наверное, самым молодым в этой аудитории. Так, еще действующий губернатор Николай Шаклин, старше его почти в два раза. Надо сказать, за последние дни в связи с явлением Никиты Белых, а можно именно так выразиться, жители Кировской области от верхов до низов испытали настоящий шок. С молодым губернатором связывают большие надежды и на возрождение вятской экономики, и на ослабление политической цензуры. Можно без преувеличения сказать, что по выражению Ильи Эренбурга в Кировской области началась оттепель в самом начале зимы.
Рассказывала Екатерина Лушникова. Эксперты относят Кировскую область к депрессивным регионам. О том, что собой представляет эта область в экономическом отношении, рассуждает сотрудник Московского института региональной политики Алексей Титков.
С точки зрения социально-экономической, достаточно типичный регион и Черноземья, такого совсем отдаленного, в принципе, с уровнем жизни ниже среднероссийского, без серьезных экономических ресурсов для какого-то существенного прорыва, чтобы ситуация вдруг резко изменилась. Но, может быть, за исключением лесной отрасли, для которой правительство последний год, где-то начиная с премьерства Зубкова, сделало достаточно много, чтобы эту отрасль поднять. Но, опять же, в условиях кризиса непонятно, насколько это получится.
Говорил Алексей Титков. Что лежит в основе решения Кремля о рекомендации на должность губернатора Кировской области бывшего оппозиционера Никиты Белых? На этот вопрос пытается отыскать ответ Алексей Титков.
С одной стороны, понятно, что Кремль заинтересован в том, что либеральная оппозиция имела как можно меньше ярких и узнаваемых лидеров. С другой стороны, безусловно, можно говорить и о признании предыдущего делового опыта Никиты Белых, который не всю жизнь был руководителем Союза правых сил, не всю жизнь был в оппозиции. До этого он был заместителем губернатора в Пермской области, достаточно успешным, достаточно перспективным, был, в общем-то, хорошим профессиональным юристом в экономическом вопросах, и это вполне вот серьезная ответственная работа, в ней накапливается большой опыт учитывать разные точки зрения, сглаживать все противоречия, аргументированно выступать, как бы быть сильным. То есть в этом смысле вот на какое-то время Белых себя проявил достаточно азартным игроком, как руководитель Союза правых сил. Сначала тем, что сделал ставки на сетевые избирательные технологии с привлечением пенсионеров, затем участием в маршах несогласных, но если брать всю карьеру Белых в целом, за исключением этого эпизода, то он как бы вполне системный политик, достаточно умеренный. И в этом смысле у Кремля были все основания простить, ну я не знаю, это как сказать, в кавычках или без, его этот эпизод в биографии, в карьере, и предложить ему вполне ответственную должность.
Так считает политолог Алексей Титков. Некоторые эксперты отмечают, что практика назначения руководителей региона без учета мнения большинства его жителей или местных политических элит оправдывает себя не всегда. В качестве наглядного примера приводит обращение сессии законодательного собрания Тувы к президенту Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы правительства республики Шолбана Кара-Ала. Схема назначения губернатора в России неэффективна даже по экономическим соображениям, полагает член научного совета Центра Карнеги Николай Петров.
Неэффективность схемы, она существенно усиливается в ситуации кризиса, когда от руководителя региона требуется выполнять роль не просто старшего чиновника, представляющего интересы федерального центра в регионе, но реального руководителя региональной политической элиты. И мне кажется, что при всех очевидных достоинствах Киты Белыха он лишен и того, и другого качества, и ему потребуется, по крайней мере, какое-то довольно значительное время для того, чтобы войти в курс того, что в регионе происходит, и заработать какой-то авторитет и обрасти связями в регионе. И вполне возможно, что ему не хватит времени, когда нужно будет принимать очень быстрые решения в разгар кризиса на то, чтобы полностью войти в курс.
Так считает член научного совета Центра Карнеги Николай Петров. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Госдума России намерена до Нового года рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении пребывания детей в общественных местах в вечернее и ночное время. Против поправок об основных гарантиях прав ребенка, предложенных президентом Дмитрием Медведевым, выступают правозащитники. Они считают, что ограничение свободы передвижения граждан, независимо от их возраста, является нарушением Конституции Российской Федерации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Идея введения комендантского часа для детей и подростков обсуждается не первый год. Пару лет назад ее даже приняли законодатели некоторых регионов, в частности, Дума Самарской области. Однако до окончательного решения дело так и не дошло. И вот новая волна споров вокруг проекта. Напомню, в нем определен перечень общественных мест, в том числе рестораны, игорные дома, кафе, бары, клубы, где детям и подросткам в вечернее и ночное время находиться без сопровождения взрослых запрещено. Иначе родителей накажут штрафом в несколько сот рублей. Мнения по поводу необходимости введения комендантского часа разделились. Психолог-криминалист Михаил Виноградов убежден, что такой закон нужен.
За ограничения, которые хочет ввести Медведев, я бесспорно за. Тем более, что такие ограничения есть во многих странах мира. Если дети младшего возраста появляются на улице без родителей, без сопровождения взрослых, родителей штрафуют. Если дети до определенного возраста появляются где-то после установленного для них времени, родителей штрафуют и наказывают. Поэтому в данном случае, как бы ни назвали этот закон, сама идея абсолютно правильная.
Коллега Михаила Виноградова, социальный психолог Ольга Маховская, придерживается иной точки зрения.
Проблема подростковой преступности очень высокая, и единственный метод, который хочется местным властям применять, это, конечно, ввести комендантский час и переложить ответственность за детей на родителей.
Вы сами выступаете за принятие этого закона или против?
А я против.
Ольга Маховская не отрицает, что в случае, если на этот раз закон об ограничении пребывания детей в общественных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых все-таки пройдет, ситуация с подростковой преступностью и преступлениями против детей изменится. Но только на время, утверждает она.
Первое время, безусловно, они наведут порядок в своей отчетности, проведут какие-то акции и соберут статистику, которая покажет, что эта инициатива была правомерной. Вот. Но причины этой подростковой преступности и преступности в целом, они другие. Вот с корнем преступности сегодня, можно сказать, что огромная бедность, вот это есть благоприятная социально-психологическая почва для любых преступлений, в любых эшелонах, любых социальных слоях, ее, конечно, одним махом не запретить, не удалить. Это накопленная проблема, огромная. Причем это проблема, от которой общество уже устало.
На ваш взгляд, как социального психолога, какие меры нужно, чтобы решить каким-то образом эту проблему?
Ну, это огромная незанятость молодых, это беспризорность малолетних, это проблемы здоровья, начиная с родов. Среди мер, которые нужно было применять, это, конечно, повышение зарплаты учителям, и, конечно, ответственность родителей, но для многих это делать трудно, потому что, повторяю, они борются за просто физическое выживание семей.
Правозащитники тоже выступают против введения так называемого комендантского часа. Они ссылаются на нарушение статьи Конституции об ограничении свободы передвижения граждан. К примеру, в Новороссийске, где предложение Дмитрия Медведева уже одобрено местными депутатами и вступило в силу, правозащитники обратились в местную прокуратуру, требуя обжаловать закон. Еще в ряде регионов депутаты тоже не спешат с его принятием, говорит руководитель правозащитной организации «Восход» юрист Евгений Бобров.
Свобода передвижения тем самым, конечно же, ограничивается, это безусловно, потому что как до, так и после 18 лет люди имеют одинаковые права на свободу передвижения. Они сами выбирают, где им передвигаться и когда. Что касается вот этого законопроекта, то его полезность весьма сомнительна. С правовой точки зрения ограничения есть, с моральной точки зрения целесообразность этого законопроекта понятна. Но я считаю, что с бытовой точки зрения этот законопроект в корне неправильный. Потому что подростки, скажем так, перестанут пить на улицах, будут пить в подъездах, будут оставаться в каких-то других местах, в том числе и на ночь, не на улицах, и что ж хорошего из этого будет получаться. Я считаю, что установление запрета на пребывание несовершеннолетних лиц в общественных местах в нашей стране нелогично, еще и в связи с ситуацией с коррупцией. Это просто неэффективно и вряд ли приведет к достижению тех целей, ради которых этот законопроект задумывался.
Евгений Бобров также считает, что такое наказание для родителей, оставивших детей в вечернее время без присмотра, как штраф, неадекватно.
Я считаю, что здесь меры должны быть исключительно воспитательные. Нужно вести какую-то работу с родителями, с тем, чтобы они сами были ответственными за поведение своих детей и чем-то их увлекали в вечернее время. Оштрафовать родителей за это нельзя.
Не высказывают удовольствия от возможного введения нового закона о комендантском часе для детей и подростков и владельцы развлекательных заведений. Согласно поправкам, если в вечернее время проверка застанет у них несовершеннолетних, то помимо приличного штрафа их заведения могут лишить лицензии. Между тем, комендантский час уже действует в 15 регионах России. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 20 декабря, с 19 до 21 часа в эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». Главные темы. Приморье требует отменить повышение пошлин на ввоз иномарок. ОПЕК снижает добычу, но нефть продолжает дешеветь. Начался сбор средств для выкупа Василия Алексаняна. Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня, 20 декабря, с 19 часов 7 минут до 21 часа ведет программу Дмитрий Волчек. Пятнадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российская компания «Русал» заявила о похищении двух своих сотрудников в Нигерии. Сегодня утром в городе Котабасе было совершено вооруженное нападение на поселок, в котором живут специалисты «Русала», работающие на алюминиевом заводе. Двое россиян взяты в заложники, сообщила пресс-служба компании. В центре Владивостока прошла несанкционированная акция протеста против политики российских властей, в частности, против повышения пошлин на ввоз иномарок. В акции приняли участие около 500 человек, свыше 20 протестующих были задержаны. На востоке Москвы сегодня утром совершено вооруженное нападение на Сбербанк. Двое грабителей ворвались в отделение банка на шоссе энтузиастов, отобрали деньги у посетителей, взяли крупную сумму из банковской кассы и скрылись. На Украине из-за непогоды обесточено около 500 населенных пунктов в 7 областях. В ночь на субботу там были сильные осадки при порывистом ветре. Электричество отключилось из-за срабатывания автоматической защиты линии электропередачи, сообщает МИНЧС Украины. В больницах Израиля остаются 23 гражданина России, пострадавших в автокатастрофе под Эйлатом 16 декабря. Все погибшие доставлены в Россию и опознаны. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает с визитом в Москву. Он обсудит с российским руководством вопросы, связанные с прекращением перемирия между группировкой Хамас и Израилем. В секторе Газа сегодня в результате израильского авиаудара убит палестинский боевик, еще один ранен. Инцидент произошел через несколько часов после того, как из сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты. На северо-западе Пакистана, в районе Хайбер, боевики сегодня атаковали автоцистерну, перевозившую топливо для международных сил в Афганистане. В Египте большинство пользователей интернета остались без связи из-за повреждения кабеля.
В эфире «Время свободы». На уходящей неделе впервые в России военнослужащие по призыву в Приволжско-Уральском военном округе отсудили у Министерства обороны России более 1 миллиона рублей. Командировочные за участие в боевых действиях на территории Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На защиту интересов военнослужащих встала военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа. В ходе проверок выяснилось, что офицеры, ответственные за выплату денег, слишком вольно трактовали соответствующее постановление правительства России и приказ министра обороны, посчитав, что командировочные 54 доллара США в день должны получить только бойцы-контрактники, говорит военный прокурор Екатеринбургского гарнизона Юрий Ландак.
Командование объясняет тем, что военнослужащий по призыву является военнослужащим, проходящим военнослужащим по призыву, а следовательно выплата и восстановление прав на выплату суточных не имеет. Мной было принято решение об инициировании, во-первых, заявлений со стороны данных военнослужащих, и уже в дальнейшем в судебном порядке восстановили нарушенные права и возместили командировочные расходы. 24 человека получили довольно приличные суммы от 25 до 40 тысяч рублей.
Командиры, допустившие эти нарушения, наказаны не будут. По словам заместителя военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Владимира Егорова, офицеры были убеждены в своей правоте.
Наказывать за убеждение, считаю, не совсем правильно. Мы доказали свою позицию, правильность своей позиции. Есть вступившее в законную силу судебное решение, какого-либо наказания за это нет.
Обязав Министерство обороны выплатить солдатам более 1 миллиона рублей, Екатеринбургский гарнизонный военный суд создал прецедент. Такого в российской армии еще не было, говорит военный прокурор Екатеринбургского гарнизона Юрий Ландак.
Был как положительный опыт, информационное письмо, соответственно, направлено в Главную военную прокуратуру. И в дальнейшем уже, я думаю, там в качестве положительного опыта информация будет распространена.
Председатель Екатеринбургского комитета солдатских матерей Марина Лебедева поблагодарила прокуратуру и суд.
Я очень признательна военной прокуратуре. Спасибо вам огромное, что вы на наши просьбы реагируете. Это очень искренне. Хотя вот меня, кроме этого, еще интересует самое главное, как наши мальчики по призыву оказались в горячих точках. Когда есть закон, что военнослужащие по призыву не должны быть в горячих точках, потому что они не подписали контракт.
На вопрос Марины Лебедевой ответил заместитель военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Владимир Егоров.
Все это в соответствии с требованиями закона. Прямого ограничения нахождения срочников в горячих точках нет. Есть ограничения по сроку службы. Не менее полугода он должен прослужить и получить соответствующую специальность. В данном случае у нас часть уходила в полном составе. Они все прослужили более полугода. И после прибытия они у нас уже все, естественно, уволены.
Все 24 человека из армии уволены, и компенсации за участие в боевых действиях в Абхазии и Южной Осетии будут получать уже на гражданке. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» обзор новостей медицины. В Москве в помощь пострадавшим в ДТП сотрудникам скорой помощи собирают деньги. Минобороны обещает военнослужащим массовую реабилитацию. В России сократилось число льготных получателей лекарств. Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
Интернет-сообщества вошли в нашу жизнь и все чаще приносят пользу. Неформальный сайт скорой помощи «Фельдшер.ру» объявил о сборе средств для оказания помощи семьям пострадавших в дорожно-транспортном происшествии сотрудников Московской службы скорой помощи.
Напомню, что бригада скорой помощи попала в аварию 14 декабря. На перекрестке московских улиц у нее врезался «Альфа-Ромео», и от удара машина скорой помощи перевернулась. Врач Владимир Угоденко погиб на месте. Фельдшер Александр Марков и водитель Геннадий Мальцев получили серьезные травмы. Передать деньги семьям погибшего и пострадавших можно, обратившись в диспетчерскую или к заведующей 42-й подстанции Московской скорой помощи по адресу 1-й Капотнический проезд, дом 31, строение 1. Ну и по интернету, естественно. 23 декабря коллеги пострадавших проведут акцию в память погибших товарищей. И к антеннам и зеркалам машин скорой помощи будут прикреплены траурные ленты, а ровно в 12 часов все машины скорой помощи дадут звуковой сигнал. Минобороны обещает военнослужащим массовую реабилитацию. С 2009 года Министерство обороны приступит к массовой медико-психологической реабилитации, как об этом сообщил начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны генерал-майор медицинской службы Владимир Шапко. По данным Шапко, в настоящее время в связи с большими служебными нагрузками в реабилитации нуждаются около 20 тысяч военнослужащих вооруженных сил. Кроме того, в стране насчитывается еще около 100 тысяч инвалидов, участников боевых действий. Мы создали в этом году специализированное отделение по медико-психологической реабилитации в военных госпиталях в Ростове-на-Дону, Чите, Хабаровске и Североморске, сообщил генерал. Не очень, правда, понятно, какими силами планируется осуществлять эту медико-социальную реабилитацию. Согласно данным того же Шапо, о которых он сообщил 12 декабря, в рамках военной реформы планируется на треть сократить число должностей в структуре военной медицины. В России сократилось число льготных получателей лекарств. В 2009 году в России сократится число граждан, получающих лекарства на льготных основаниях, сообщила директор департамента Минздрава соцразвития Диана Михайлова, и сократится почти на 16%. Михайлова пояснила, что сокращение льготных получателей лекарственных препаратов связано с отказами от льгот. Преимущественно от льгот отказываются люди, которые использовали их эпизодически, но не пациенты с тяжелыми заболеваниями. Тем не менее, Минздрав просит выделить дополнительные средства на лекарства для льготников. Проект предусматривает выделение 12,2 миллиардов рублей в качестве дополнительных средств на лекарственное обеспечение льготной категории населения в следующем году. В настоящее время документ уже согласован с Минфином, и о нем сообщено в регионах. Директор департамента Минздрава соцразвития пояснила, что пациенты, нуждающиеся в медикаментах, в будущем году могут рассчитывать, что отказов в выписке рецептов по финансовым соображениям не будет.
Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». В Польше в преддверии Рождества резко возрастает потребность в святых Миколаях. Фирмы, которые специализируются на доставке рождественских подарков на дом, на должность Деда Мороза принимают временно десятки тысяч желающих. И этого все равно мало, рассказывает Алексей Диковицкий.
Знак времени. Святые Миколаи или Деды Морозы первыми появляются как украшение торговых центров. Чуть ли не за 2 месяца до самого Рождества. Примерно за месяц до праздников, опять же, прежде всего в коммерческо-рекламных целях, Миколаи появляются повсеместно. У детских магазинов они раздают детям конфеты, приглашая их родителей сделать покупки. В телевизионных рекламах люди в характерном красном костюме с белой бородой захваливают все, что угодно, от маргарина до банковских кредитов. В общем, коммерция, никого не стесняясь и никого не спрашивая, входит в мир рождественских праздников, которые традиционно в Польше являются торжеством семейным и чрезвычайно важным. Не смогли этого изменить ни разделы Польши, ни полвека коммунистического режима, и логично надеяться, что не изменит и капитализм. Моему сыну Алексею 10 лет, и святого Миколая рекламного для него как бы не существует. Есть только тот настоящий из Лапландии, который обязательно должен прийти в ночь с 24 на 25 декабря. Скажи, пожалуйста, ты ждешь святого Миколая?
Да.
А что ты у него попросил и как ты попросил у него?
Я написала на бумажке, что я хочу, и потом писала почтой. А я попросила такую коробку, игру и такой один вентилятор.
А что нужно сделать, чтобы святой Миколай тебе все это принес? Нужно себя, например, хорошо в школе вести или что? Что ты ему написал, кроме того, что просишь, что хочешь подарок?
Я написал ему, что я получил 5-ки, 4-ки и 3-ки. И написал, что я стараюсь исправиться.
А скажи, пожалуйста, ты что-нибудь Миколаю оставляешь в ту ночь, когда он прилетает в канун Рождества?
Да, я ему оставлю в этот год молоко и такие печенья и шоколадку.
А зачем?
Ну, чтобы ему приятно было.
А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кто делает все эти подарки, которые приносит Миколай?
Ну, такие маленькие человечки. Эльфы.
Что ты чувствуешь утром, когда просыпаешься и под елкой видишь подарки?
Я очень счастлив. Сразу кидаюсь и распаковываю, и играюсь.
А как ты думаешь, Святой Миколай на самом деле существует?
Да.
Чтобы поддержать и укрепить веру в то, что Святой Миколай действительно существует для детей, особенно младшего возраста, в канун Рождества в Польше массово устраиваются утренники с участием Миколая. Это касается детских садов, школ, трудовых коллективов. А если у кого нет такой возможности, то, по крайней мере, в Варшаве можно пойти просто в старый город, где возле огромной елки всех приветствуют, хотя заехавший всего на несколько часов, но все же настоящий Санта из Лапландии.
Выбраться на новый свет.
Старый. Собраться всей семьей и пойти в исторический центр города, пройтись по украшенным улицам – это же здорово. А на Замковой площади огромная елка и Святой Миколай. Думаю, что те, кто решит пойти на такую прогулку, будут довольны и на самом деле почувствуют праздничную атмосферу.
Одново и почуем атмосферу свят.
Говорит Катажина Ратайчик из Варшавской мэрии. Мэрия – это также солидный заказчик Святых Миколаев на Рождество. Но это учреждение, однако, не может тягаться с количеством заказов от отдельных семей. Доставка подарков Миколаям на дом – это одна из наиболее востребованных услуг во второй половине декабря. Фирмы, которые занимаются организацией таких услуг, вынуждены лавировать между высокими требованиями для кандидатов на Миколаев, чтобы не испортить клиентам праздник, а с другой стороны, между отсутствием их достаточного количества на рынке.
Потребование на Миколаев есть очень большое.
Потребность так велика, что мы просто не справляемся. Наняли людей, сколько мы могли, но ведь обучить их нужно тоже, чтобы, говоря тривиально, ребенок не испугался, чтобы не испортить заказчику праздник. К сожалению, многим клиентам пришлось отказать. Не хватает Миколаев.
Визит, понимаешь, не меньше, чем Миколаев.
Говорит Гражина Маевская из одной из варшавских фирм, которые занимаются доставкой рождественских подарков. Работать Святым Миколаем – это неплохой, пускай и очень короткосезонный бизнес. За один визит в Варшаве можно заработать 100 польских злотых или почти 1000 российских рублей.
Чтобы быть Святым Миколаем, нужно быть добрым человеком, понимаешь, я думаю, что...
Чтобы быть Святым Миколаем, прежде всего нужно быть хорошим, позитивным человеком. Это всегда чувствуют дети. Они видят, соответствует ли пришедший с подарками Миколай тому Миколаю идеальному, который существует в их воображении.
В постаті Святого Миколая.
Говорит варшавский Святой Миколай, а в миру пан Януш – рабочий. 5-летняя Марта уверена, что подаренная ей год назад на Рождество Миколаем кукла – самая лучшая. Я когда увидела эту куклу, сразу поняла, что она не такая, как другие. Отличается от других игрушек.
От иных забавок.
Люлей же Езуньо, моя перевка, люлей улюбленная.
Репортаж Алексея Дзиковицкого. 15:45 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российская компания «Русал» заявила о похищении двух своих сотрудников Нигерии. На востоке Москвы сегодня утром совершено вооруженное нападение на Сбербанк. Во Владивостоке прошла массовая акция протеста против политики властей. Задержаны более 20 человек. На Украине из-за непогоды обесточены около 500 населенных пунктов в 7 областях. Подробно об этих и других событиях из выпуска новостей вы узнаете в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает экономический обзор от Ивана Трефилова.
Объем промышленного производства в России в течение ноября сократился на 10,8%, а в годовом исчислении, то есть к уровню ноября 2007 года, на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Последний раз снижение промышленного производства в стране было отмечено в начале 1999 года, после кризиса, который произошел годом ранее. На долю промышленного производства приходится почти треть общего объема ВВП России. Просроченная задолженность по заработной плате в России в ноябре увеличилась на 93% по сравнению с показателем предыдущего месяца, примерно до 7 миллиардов 700 миллионов рублей. При этом более 95% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней к концу ноября составляла почти 370 миллионов рублей, что на 70,5% больше, чем в октябре. Урожай зерна в России в 2008 году в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 105,5 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в 2007 году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Рост тарифов на газ в России в 2009 году для всех категорий потребителей, в том числе и для населения, будет поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут проиндексированы с 1 января в среднем на 20,3%, а для населения на 25%. По тарифам на электроэнергию, по словам Эльвиры Набиуллиной, сохраняются прежние решения. Они предусматривают их индексацию с начала года в среднем на 19%, а для населения на 25%. Японская автомобильная компания Isuzu откладывает планы по созданию производства тяжелых грузовиков в России, в частности из-за снижения спроса, сообщил руководитель компании. В конце июля 2007 года Isuzu и российская компания «Северсталь Авто», нынешняя «Солерс», подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску легких, средних и тяжелых грузовиков. Производство первых из них завод, расположенный в Татарстане, начал летом текущего года. Центральный банк России в четверг, третий раз с начала недели, расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, как и днем ранее, примерно на 1,5%. Это привело к падению его курса по отношению к стоимости корзины примерно до 33 рублей 10 копеек. Соотношение рубль-доллар изменилось незначительно, а вот курс европейской валюты поднимался до исторического максимума – более 40 рублей 20 копеек за евро. Почему Центральный банк ускорил темпы девальвации рубля? Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
У Центрального банка наблюдается очень явное сейчас противоречие в ориентирах валютной политики. Официально основным ориентиром все еще остается бивалютная корзина. Но в реальности Центральный банк, судя по всему, в первую очередь ориентируется на курс рубль-доллар. Поэтому, с моей точки зрения, здесь ситуация сразу становится очень понятной. Поскольку доллар в последние дни очень резко дешевел по отношению к евро, то Центральный банк, естественно, очень резко стал удешевлять рубль по отношению к бивалютной корзине для того, чтобы просто успеть угнаться за долларом. И поскольку предыдущими шажками он просто не успевал за мировыми валютными рынками, он вынужден был, соответственно, увеличить размер шага и увеличить частоту, с которой он этот шаг делает.
Схожей точки зрения придерживается и заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Конечно, сейчас мы на мировом рынке наблюдаем отскок евро относительно доллара, но, видимо, он в первую очередь вызван тем, что американские ФРС, они снизили ставку, ну, практически до нуля. Ну и, возможно, уже рынок ожидает, что Америка начинает печатать новые доллары, потому что нету сейчас другой возможности обеспечить всю ту программу помощи экономике, которая была анонсирована. Это вряд ли долгосрочная динамика, но, тем не менее, вот в последнюю неделю-полторы мы видим, что доллар резко дает позиции, ну, соответственно, это, в общем-то, отражается на нашем рынке.
По мнению экспертов, столь значительное укрепление европейской валюты дает определенные конкурентные преимущества российским экспортерам, поставляющим товары в еврозону. Однако, по словам главного экономиста банка «Траст» Евгения Надоршина, пока сложно прогнозировать, как долго они будут сохраняться.
Но мне сложно сказать на самом деле, что даст нам как таковое укрепление евро, потому что оно может быть временным. Надо понимать, что этот процесс может не продлиться долго. Если вы посмотрите, доллар тоже в конце лета, начале осени заметно подорожал. Ну, соответственно, истории довольно быстро закончились, и вот теперь мы, соответственно, возвращаемся туда, откуда мы спустились. Сколько мы пробудем на этих уровнях, это пока непонятно, поскольку настроение инвесторов очень переменчиво.
Тем не менее, пока понятно лишь то, что Центральный банк России продолжит политику постепенной девальвации рубля. Говорит заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Поначалу, когда только все это началось, начинал, Центробанк обещал пройти плавную девальвацию, вообще пытался как бы держать курс валют, однако практика показала, что на поддержание устойчивого курса рубля относительно от бивалютной корзины тратится непомерно много средств. Возможно, это было бы, конечно, в некотором роде оправданной мерой, если бы цены на нефть были достаточно высокими.
По некоторым оценкам, уже в первом квартале 2009 года верхняя граница стоимости бивалютной корзины может укрепиться более чем до 40 рублей. Сбудется ли такой прогноз? По словам Алексея Павлова, все будет зависеть от стоимости нефти.
Я не думаю, что, в общем-то, 40, хотя теоретически, конечно, здесь возможно все. Опять-таки, я думаю, что определяющим фактором будут цены на нефть. Это будет определять, в общем-то, скорость укрепления нашей корзины. Если им удастся стабилизироваться на уровне там 40-50, где они сейчас находятся, то, конечно, ничего такого не будет. А если же они провалятся ниже 30, то такой вариант, на мой взгляд, не исключен.
Тем временем мировые цены на нефть на международных биржах за неделю снизились более чем на 20%, ниже 40 долларов за баррель, почти до минимального уровня с июля 2004 года. Стабилизировать их не смогло и решение стран ОПЕК, которые в среду объявили о сокращении с 1 января объемов добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день, или на 8% текущему уровню. По мнению участников рынка, планируемое ОПЕК сокращение объемов добычи не сможет компенсировать нынешнее и грядущее падение общемирового спроса на нефть на фоне рецессии экономик наиболее индустриально развитых стран.
Экономическая панорама от Ивана Трифилова. В Приморском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника таможни Юрия Мельникова, рассказывает Марина Лобода.
Юрий Мельников, 46 лет, служил в оперативно-поисковом отделе Дальневосточной оперативной таможни. 2 года назад уволен на пенсию по выслуге лет в звании подполковника. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса, часть 1, разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В частности, как сообщил источник в правоохранительных органах, Мельникову инкриминируется разглашение служебной информации, содержащей государственную тайну, в интернете. Всему виной один из популярнейших на Дальнем Востоке интернет-форумов Центра исследования организованной преступности, активным посетителем которого был отставной полковник. И темы на форуме обсуждались соответствующие – организованная преступность. Особенно жаркие дискуссии здесь разгорелись во время расследования громкого дела о Китае. Китайской контрабанде, шедшей составами через Приморье в Подмосковье на склады ФСБ. Сам подполковник считает, что нынешнее уголовное преследование – это отголоски тех контрабандных боев.
Была генпрокурорская группа, которая в 2007 году вела дело в Приморье по делу контрабанды. Ну, я бывший сотрудник Дальневосточной оперативной таможни и как бы видел это все своими глазами. И я им активно помогал. Только они уехали, мне начали поступать угрозы, что со мной как бы разберутся, я понесу наказание. На меня выходили сотрудники службы собственной безопасности ФСБ, где мне было заявлено, что я задел интересы больших людей. После этого началось вот это.
Случай скоро представился. Подполковник Мельников не перестал посещать интернет-форум Центра исследований организованной преступности, где, по мнению компетентных органов, и разгласил гостайну. Не все эту позицию разделяют, говорит Виктор Булавинцев, журналист еженедельника «Дальневосточные ведомости». Он провел свое журналистское расследование, изучив тот текст, который был размещен подполковником в интернете.
Все идет вот от контрабандных каналов и о том, кто и как их крышевал. Было сказано, что вот те-то должностные лица тех-то структур, которые по долгу службы обязаны пресекать деятельность контрабандистов, привлекать их к ответственности. На самом деле они одних крупных контрабандистов не трогали, позволяли им спокойно действовать, а мелких, кто пытался с ними вступить в конкуренцию, приносили в жертву и тем самым обеспечивали себе высокие производственные показатели, срубленные палочки, раскрытые дела и так далее. То есть, грубо говоря, поймали китайца с трепаном на границе. О, раскрыто уголовное дело. А в это время мимо прошел караван фур с китайским ширпотребом. Но он прошел нужному лицу на нужную базу, его никто не заметил. И об этом шла речь. О том, что должностные лица таможни проводили незаконно, под видом оперативной деятельности, разработку таких-то предпринимателей в интересах не государства, не торжества законности, а в интересах таких-то и таких-то и таких-то предпринимателей. И все. Когда эти сведения стали достоянием гласности, власть похватилась о том, что ой, господи, так это ж тайна. Это ж нельзя такое говорить. О том, что у нас раз государева служба крышует одних, мочит других в пользу тех. На самом деле за этим стоит полнейшее беззаконие и коррупция, когда в органах, и это тоже активно обсуждалось на том же интернет-сайте, находятся люди, которые говорят: ребята, давайте скажем тебе правду о том, что есть крышевание, о том, что есть контрабанда, о том, что есть злоупотребления должностные, не бескорыстные, и будем с этим бороться. А ему говорят: да ты что тут сдаешь своих, вот мы тебя к ногтю и по делам. Чтобы другим неповадно было приоткрывать завесу тайны, что творится на самом деле правоохранительных органов.
Свою информацию о сомнительных действиях офицеров оперативной таможни подполковник разместил в сети интернет в сентябре 2007 года. По электронному следу его вычислили, и в декабре было возбуждено уголовное дело со всеми вытекающими последствиями: слежка, прослушка телефонов, обыски. Все это время секретные сведения, которые якобы разгласил подполковник, продолжали оставаться в открытом доступе интернет-форума, говорит Виктор Булавинцев.
Если я офицер ФСБ, который бдительно следит, чтобы гостайна не стала достоянием посторонних глаз ушей, замечаю факт разглашения. На форуме в открытом доступе неограниченного числа интернет-пользователей всего мира висит информация, являющаяся собой гостайну. Какие мои должны быть первые действия? Я должен немедленно доложить по команде и немедленно принять меры, чтобы пресечь разглашение, удалить информацию секретную из свободного доступа. В данном же случае мы имеем факт, когда информация висит, по факту того, что она оглашена, возбуждено уголовное дело, а информация по-прежнему остается в открытом доступе 3 месяца после возбуждения дела. То есть информация как таковая никому никакой ценности не представляет. Ее использовали как повод для того, чтобы репрессировать одного конкретно взятого человека. Причем не просто наказать, а подвергнуть его жесткими репрессиями силами государственной машины.
На этой неделе в Приморском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела Юрия Мельникова. Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку предмет рассмотрения – большая государственная тайна. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». О законодательных инициативах, направленных на защиту прав и поддержку собственников, рассказывают адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» на радио «Свобода» в 16 часов 7 минут по московскому времени. А я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго и до новых встреч на волнах радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не трогайте нас! Не трогайте!
Окончательно назначить наказание Рено в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Акции протеста шахтеров-пенсионеров присоединились 5 женщин.
Ботинки Монтадера войдут в историю, подобно тому, как вошли в историю ботинки советского лидера Никиты Хрущева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.